Радиомаяк.ру представляет.
Об общественной сущности обломовщины нам расскажет...
Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить.
Сержант? Пожалуйста.
Школьная программа для взрослых.
Товарищ сержант, даже без имени. Я каждый раз, когда слушаю песню «Over My Shoulder» группы «Mike and the Mechanics», я путаюсь в фамилии гитариста, чей, собственно, гитариста группы Genesis, чей сайт-проект является группа «Mike and the Mechanics». Он Майк, это просто, а фамилия у него то ли Рушфорд, то ли Расфорд, то ли Разерфорд. Никогда не знал, как правильно звучит на английском, но не мешало мне слушать. Я уверен, ничто вам не помешает прильнуть к своим радиоприемникам и компьютерам и узнать о создании централизованного государства в... Многозначительная пауза. В Беларуси. Не, в России, между прочим. Петр Алексеевич, я знал, что вы засмеетесь. Петр Алексеевич Мазаев, старший методист Международной академии Ле Сале, куратор направления путешествия российского движения школьников. Здравствуйте, Петр Алексеевич. Давно не слышались и очень давно не виделись. Да.
Да, очень Петр давно не виделись, что-то все время слышимся, да?
Да. Петр вот. Алексеевич, давайте, прежде чем послушать вашу лекцию о создании централизованного государства на территории нашей Родины, пару слов. Я просто не знаю, это, я уверен, это интересно не только мне, но и многим нашим радиослушателям. Что такое направление путешествия и что такое российское движение школьников?
О, российское движение школьников – это такая очень большая организация, которая появилась некоторое время назад в России, которая спонсируется, понятно, государством. И это движение, которое направлено на то, чтобы объединить всех школьников в стране, помочь им с их профориентацией, с их общими какими-то действиями, занять их в рамках дополнительного образования и не только. Ну и в этом, собственно, большом движении есть направление, которое называется «Путешествия». И в рамках этого направления проходят конкурсы, там есть разная движуха, есть направление, которое называется «Школьный музей», есть направление, которое занимается социальным активизмом, есть направление, которое занимается экскурсиями, квестами, путешествиями и так далее, и так далее. И вот я его некоторым образом возглавляю сейчас. И надеюсь, что в ближайшем году вот мы скоро начнем новый цикл, и будет интересно.
Классно. Вы знаете о путешествиях и о вашей лекции. Я сейчас вот тоже скажу хихикс, и потом превращусь в одно большое ухо. Наверняка все больше и больше экскурсий будут из Москвы, из других городов России, в город Суздаль, в город Владимир. Я только недавно узнал, что первый российский самодержец, у которого первой строкой стояло «Московский», а не «Владимирский» и «Суздальский», это был Михаил Романов. До этого, то есть это я вот, знаете, привлекаю слушателей из Владимира. Угу. До этого уже централизованное государство, а у них сначала шло Владимирский и Суздальский, а Московский только потом. Но от нас это скрывают, теперь все знают. Вот.
Ну, все на самом деле немного, чуть-чуть сложнее. В разной титулатуре, в зависимости от того, к кому мы обращаемся, по-разному... И приводятся данные прилагательные, да, иногда, например, в духовной грамоте на первом месте может быть даже не Владимирский, Суздальский, а Московский. Но это, безусловно, важная история про то, что действительно первые московские князья, они как только добились стабильности передачи ярлыка на великое княжение Владимирское своим потомкам, случилось это при... собственно, Дмитрия Ивановича, которого мы знаем под прозвищем...
Менделееве! Шутка! Под прозвищем... Так, что-то я расшалился, прошу прощения, извините.
Да, Вот, и, собственно, с этого момента, конечно, да, для московских князей было очень важно подчеркивать, да, свою причастность к великому княжению Владимирскому, и они будут, ну, старательно это делать, равно как, на самом деле, не только Владимирскому, но еще и Новгородскому, например.
Конечно.
Да, постоянно тоже, да, вот если есть возможность где-то упомянуть, что мы, а мы еще и великие князья Новгородские, да, то это тоже, собственно, важно, да, для московской традиции. Так или иначе, когда мы говорим о создании централизованного государства, мы должны сначала подумать о таком важном вопросе, единственны ли мы вот в этом процессе, который происходит в России в 15-16 веках. И вот если мы посмотрим на это с точки зрения такой большой общеевропейской тенденции, то мы увидим, что мы не единственные. Так вышло, что 14-15 века вообще для всей Европы были очень проблемным временем. Вот если там на начало 13 века пришелся некоторый расцвет, то в 14-15 веках мы наблюдаем просто вот как по нотам, беда за бедой. То чума, то какие-нибудь очередные кочевники, то какие-нибудь истории, связанные с... собственно, нашествием, да, каких-нибудь врагов ближайших, то войны междоусобные, то большие войны на континент, вспомните Столетнюю войну, и восстания народные, бесконечные какие-то появляющиеся ереси, еретики, отсутствие четкого представления и понимания о том, кто глава, турки идут с востока, в общем, все... как будто катится вот просто к концу света, тем более, что...
Последние очень... времена наступают, в общем.
Да, последние времена наступают, тем более, что очень многие люди считают, что последние времена должны начать произойти тогда, когда будет 7 тысяч лет от сотворения мира, а это, по нашему летоисчислению, 1492 год. И многие, собственно, думали, что вот они знаки последних времен, вот, собственно, все пришло, но не все так думали. А были, например, люди, которые были абсолютно уверены в том, что, собственно, вот мир на самом деле не находится в последних временах, а он строит новое. И, конечно же, это были и гуманисты, и возрожденцы, но это были и правители Европы. Что мы видим? Правители Европы понимают, что и в обществе, и в культуре существует потребность избавиться от этой бесконечной феодальной вольницы и, собственно, прийти к новому типу правления, и они начинают создавать централизованное государство. Мы видим эти процессы в Испании, где, да, вот как раз в конце 15 века постепенно...
Я прошу прощения, Петр Алексеевич, вы знаете, вот интересно, Европа готовилась в 1492 году к концу света, а конец света начался в 1492 году на американском континенте, ну, для местных жителей он начался, да. Хотя они про конец света ничего не знали, про
это. Ну, они же, на самом деле, ожидали, что конец света будет, но не так скоро.
Да.
Вот. Да, это хорошая шутка про то, что, да, вся Европа ожидала конец света, а Колумб открыл Америку, да? Ну, да. Возможно, это как-то взаимосвязанная история.
Да.
Вот. И, собственно, вот в этой ситуации там и испанцы, и французы, и, да, здесь очень важно, там, Франциск I, Генрих VII и Генрих VIII, Карл V, Генрих VII и Генрих VIII, это Тюдоры в Англии, Франциск I это в Луа во Франции, есть прекрасный, да, Карл V Габсбург, который объединяет под собой и Испанию, и Священную Римскую империю, и вообще в его владениях не заходит солнце, как известно.
Да, конечно.
И вот на этом фоне возникают еще и турки, у которых тоже строится, да, централизованное национальное государство, которое называется Османская империя, и это Сулейман Кануни, Сулейман Великолепный, про которого мы все хорошо знаем благодаря сериалу «Великолепный век». Вот. И все это одновременно совпадает по времени и с тремя важнейшими российскими правителями, тогда еще, наверное, московитскими правителями. Это Иван III, Василий III и Иван IV. Что все эти прекрасные люди придумали делать? Да? В чем заключается создание так называемого государства современного типа? Они придумали, что феодальная система, которая провоцирует междоусобицу, феодальные войны и все остальное, это плохо. И Нужно ее заменить системой государственного аппарата. Чиновников, абсолютной власти монарха, церковь, которая на протяжении многих лет подчиняла, да, влияла на эти отношения и мешала государям объединять земли под своей властью, тоже хорошо бы взять под пету. И вот это все вместе, да, провоцирует создание такого абсолютистского государства, в котором уже есть, о боже, специальные органы управления. Они могут называться по-разному в России, они, например, будут называться приказы. И создается их у нас в Англии. Да? Создается специальная идея подчинения церкви государству, и в Европе очень помогает протестантизм. Помимо протестантских стран...
Петр Алексеевич, Петр Алексеевич, я прошу прощения нижайше, что-то опять у нас сегодня со связью, ну, не у нас, у нас пока нет PTG, только... Да, давайте мы сейчас сделаем перерыв на полторы минуты, постараемся все наладить, то, что не мы испортили, и продолжим.
Школьная программа для взрослых.
Небольшая пауза, перерыв на великую песню из фильма «Братья Блюз 2000» в исполнении величайшей Аветы. По-английски песня называется «Респект», по-русски «Респект и уважуха». Петр Алексеевич, продолжаем. Я тут, знаете, о чем подумал? Еще же самое главное, создать фискальные органы. До этого как налоги собирали? Ну вот там Александр Невский собрал дружину и пошел собирать налог на Неву. Вот. Или, допустим, муж княгини Ольги два раза собирал народ, ну, разбой просто. А нужна была система, ну правильно, разбой. А нужна была система налогообложения, фискальная. Без нее государство не живет.
Это безусловно. И вот очень важно, что без нее не живет государство современного типа. Да?
Да.
То есть мы называем государство, существовавшее в эпоху античности и в бронзовом веке, или в эпоху средних веков, тоже государство, но это не те государства, которые мы видим сейчас. В феодальном государстве, в системе феодального государства собирают налоги кто? Собирают налоги представители, собственно, феодальной элиты.
Ну, те, у кого, те, у кого дружина больше, в общем.
Да, да, да. Они собирают налоги со своих подчиненных им территорий, да, подати. И дальше часть из этих податей передают в центр, потому что существует, да, представление о том, что это часть их клятвенных обязательств. Как только государь оказывается слабоват, то можно и сделать вид, что ты забыл собрать. И вот обнаруживается ситуация, как из знаменитого, извините, русской легенды и мультфильма, где, значит, дан за 12 лет. Вот. Угу. И, собственно, вот эта вот история, она, конечно же, да, тоже беспокоит короля, который в какой-то момент его вассалы перестают платить ему дань. А более того, есть еще одна проблема. Это родственники. В феодальной системе все эти родственники, они же как получают земли и начинают откалываться. И вот получаются всякие ситуации типа английской войны Рос или русской знаменитой феодальной войны, про которую наш прекраснейший историк Зимин написал отличную книгу «Витязь на распутье». Да, вот, или да, той такой феодальной войны, которая происходила, например, после смерти великого князя литовского Витовта, да, где там тоже было все очень сложно. И чтобы избежать вот этого всего, нужно постараться найти способ, собственно, изменить эту систему. И новое государство, государство, которое основано на идее абсолютизма, абсолютной власти монарха, идея того, что все должно быть подчинено центральному аппарату управления, оно в том числе вот это новое государство, оно подчиняет себе в том числе и вопросы фиска и налогов. Но здесь очень важный момент. Поскольку это государство не возникает из ниоткуда, оно строится на основании бывших феодальных традиций, то здесь очень важно, а кто регулирует вопрос, например, налогообложения, мира и войны и так далее. За время развитого Средневековья в европейских и странах постепенно складывается система, которая мы называем, кстати говоря, это термин, который бытует исключительно в русской исторической, в русскоязычной исторической науке, мы называем эти органы сословно-представительными. То есть, с одной стороны, эти сословно-представительные органы представляют некоторый набор сословий, А с другой стороны, это фактически органы, которые решают вот эти важные вопросы, и один из самых важных вопросов государства – это вопрос налогов и их объема, и их собираем. А эти органы, естественно, имеют законосовещательные функции, то есть они могут фактически существовать в очень длительном, да, очень длительном периоде, и они собирают, да, собирают налоги или инициируют издание законов, но окончательное решение лежит за государством. Такие органы мы хорошо знаем, да, в Европе, в Англии это парламент, во Франции Генеральные Штаты, в Испании
концерты. Ну, собственно говоря, знаете, вот мне вспоминается, был такой британский монарх, у него вообще налоги не собирались, мало того, что у него земель не было, и чем-то все закончилось, Великой Хартии, вот и все.
Да, собственно, и созданием такого парламента, да, речь идет о данном земельном, да, в 13 веке, при котором это, собственно, и произошло. И, конечно, вот эти органы, там Рейхстаг в Германии, они имеют место и в России, и называется такой орган Земский собор. Возник он, конечно, этот Земский собор гораздо позже, чем во всех остальных странах, но его в некотором роде предшественником была Боярская дума, которая тоже представляла собой совет аристократии при государе. Итак, у нас уже с вами есть фактически некоторое подобие правительства совета аристократии при государе, которое это Боярская дума. Есть некое подобие министерств, отраслевых органов управления. Это приказы. У нас есть сословно-представительный законосовещательный орган, Земский собор. И, конечно же, в этой всей системе существует подчиненная государству церковь, которая существует рядом с ним. Сначала это будут митрополиты, а уже в конце 16 века они будут называться патриархами. Все это, конечно, замыкается на сильную центральную...
Но я прошу прощения, но формально, формально церковь государству до Петра Первого не подчинена. Ну, формально.
Формально, конечно. Мы говорим о том, что формально, да. Формально мы прекрасно понимаем, что и Галиканская церковь, да, католическая церковь,
ну, конечно,
Франции, подчиненная королю Франции, не может существовать в таком виде, она вообще должна быть подчинена... в первую очередь, собственно, Папе Римскому. Но это
ну,
происходит.
Конечно. Да.
Ну и следующий, конечно, важный шаг, что к этому государю нужно, если что, оборонять себя и свое государство, и иметь собственные войска. И такая королевская армия, и королевские сборщики налогов, и все остальное появляются постепенно во всех государствах. Ну и в Москве тоже появляется. При Иване III формируется так называемое дворянское ополчение, которая, да, формируется на основе тех людей, которые зависят от государя службой. А потом появляется еще и один тоже важный термин, это стрелецкое войско и пушкари, которые являются регулярной армией, подчиняющейся государю. И это очень важный момент, когда, да, мы видим, что у нас начинается новая государственная история. Да, если у вас есть армия, то эта армия играет очень большую роль во всех ваших...
Именно регулярно, а не набираемая. Петр Алексеевич, с вашего позволения, мы прервемся новости спорта и пойдем дальше по страницам истории государства российского.
Школьная программа для взрослых.
Дорогие друзья, сегодня на исторической странице школьной программы для взрослых о создании централизованного государства в России рассказывает Петр Алексеевич Мазаев, старший методист Международной академии Ле Сале и куратор направления путешествия российского движения школьников. Петр Алексеевич, мне знаете, что подумалось вот на этом этапе вашего рассказа, что мы с вами забыли сказать, ну, я не знаю, может быть, это я за уши к шее привязываю, для государства и фискальной системы, разумеется, унифицированная денежная система еще необходима, и она была создана у нас.
Да.
И потом то, что мы оказались в гораздо лучших условиях, чем многие крупные европейские государственные образования. Мы говорили, допустим, в отличие от жителей Священной Римской империи, примерно на одном языке. И еще одна важная вещь мне подумалась. Нам в школе, я в советской школе учил, нам рассказывали про рост самосознания. Вот, собственно говоря, пока Иван Грозный не пришел в Новгород, новгородцы до сих пор на Русь ездили, когда в Москву или во Владимир. То есть самосознание здесь не играет никакой роли, по-моему. Мне так кажется. Это рано еще.
Да, сложно, ну, когда я согласен, про деньги, унификация мер и весов, унификация праздников, появление государственных там, титулов, общих бумаг и так далее. И так далее. Эти процессы действительно происходят, да, денежные реформы нам приходятся на правление семибоярщины при Елене Глинской, наша унификация мер и весов происходит примерно там же, появление новых титулов, такой, когда государь всея Руси, да, происходит при Иване III, а потом еще и при Иване IV появляется новый титул царь, да, приходит венчание на царство, и 17-летнего Ивана как раз, да, венчают на царство, и это такой важный момент исторически, да, поворотный, да, в осознании. Но действительно, вопрос самосознания – это вопрос создания единой нации. Как мы прекрасно понимаем, это процесс довольно длительный. Ну, например, мы знаем, что когда во Франции произошла Великая Французская революция, многие из французских парижских деятелей, отправленные курировать процессы на юг Франции или в Бретонь, не понимали.
Я только хотел сказать, в Бретонь сорвали с языка. Они же не понимали, да, друг друга вообще.
Да, они не понимали языка друг друга. Более того, итальянцы уже в 19 веке, во время создания единого итальянского государства, испытывали большие трудности, сложности в общении севера и юга Италии. Да, это была сложность. Безусловно, своя специфика существовала и в российском государстве, но в российском государстве наоборот оказалась ситуация, при которой в чисто языковом плане, да, близкие в языковом плане группы населения находились и за пределами российского московитского государства, на территории Великого княжества Литовского.
И конечно, тот. Главный государственный язык литовский был, собственно говоря, да. Русский, да.
Да. И, безусловно, процесс создания, да, вот этого самосознания, создания единой нации, это длительный процесс, который в России будет происходить на протяжении еще и 16-го, 17-го, 18-го века, и завершится даже чуть позже, чем в большинстве европейских стран, хотя у него были предпосылки закончиться и пораньше, в 19 веке, как раз когда, да, оформится представление о том, что такое русский народ и российская нация, да. Но это такая сложная, да, сложная тема. Мы с Игорем отдельно о ней уже говорили, я помню, однажды, да, приходил к вам с этим вопросом. Вот. Да. А когда мы говорим про русское централизованное государство, да, московитское, здесь мы, безусловно, должны понять еще одну очень важную вещь. Это государство, которое очень быстро расширяется. Вот при Иване III территория московитского государства увеличивается почти в 6 раз. При Василии, да, присоединяется Новгород, там, при Иване III присоединяется Новгород, присоединяется Вятка, Пермь, Новгород-Северский, Чернигов. И, то есть борьба идет со многими государствами. При Василии III к этому списку добавляется еще и Псков, и Рязань. А при Иване IV начинается, да, при Иване, Василии III еще очень важно, Смоленск входит в состав
Смоленского государства. Смоленск, да.
А при Иване IV начинается еще и процесс, да, такой вот, да, быстрого развития на восток. Присоединяется Казанское, Астраханское ханство, будут попытки присоединения Крымского ханства, начнется освоение Сибирского ханства. И Россия начнет активную борьбу с Литвой и с соседним Ливонским орденом за выходы к торговым путям Балтийского моря, за Полоцк и за другие земли, оказавшиеся в составе Великого княжества Литовского, и которые русский царь считал своими на основании того, что там люди православные и, как он говорил бы, русскоязычные. Но дело в том, что они, конечно, уже к этому моменту мы видим, как начинается расхождение языковых групп. У нас появляется отдельная, да, украинская языковая группа, да, скорее язык выделяется, да, постепенно формируется белорусский. И уже в 17 веке, конечно, русские государи не будут говорить, что это, ну, как бы те же самые люди, да, это уже другие, конечно, народы и языки, но в ходе вот этого формирования государства вот это все происходит. Естественно, формирование такого государства вызывает множество протестов. А государи ведут себя довольно жестоко. Иван III совершенно не щадит ни своих братьев, ни двоюродных братьев, и даже некоторых своих детей. И очень активно занимается их зачисткой, арестами, так, чтобы не получилось снова вот этого распада, да. С другой стороны, тот же самый Иван III и старательно пытается отобрать такие традиционные владения из-под власти больших князей. Для этого придумывается отличная система, которой, может, многие могут позавидовать. Называется эта система кормления. Ну, в общем-то, в Риме мы встречали с вами кормление, называлось это откупа. А когда человек получает некоторый регион себе в управление и откуп, то есть он им управляет, собирает оттуда доходы, часть из них отдает государству, а все остальное остается у него в кармане. И он на это,
проще,
собственно, живет.
Проще говоря, вот прокуратор. Ты нам пришли с Иудеей, допустим, пришли вот столько-то денег. Все остальное, это, ну, грубо говоря, это твое.
Да, очень похожая история. Но вот что интересно, появляется еще одна здесь очень такая тоже забавная вещь. А вместе с организацией вот этой системы кормлений при Иване III мы понимаем, что эти кормления выдавались тем же самым князьям, которые этими землями раньше управляли. То есть получалось, что как бы де-факто ничего не изменилось. Ты как управлял этими землями, как собирал с них налоги и отвозил их, вернее, подати и отвозил их в Москву, все так и осталось. Но де юре ты больше ими не владеешь. Эти земли, они как бы уже государевы. А ты государев-ставленник. У тебя есть своя вотчина, но в этом смысле ты мало отличаешься от государевых бояр. То есть его там служащих дружинников, которые свою землю тоже получают от отцов и не могут ее наследовать. Для того, чтобы вот в этом процессе обояривания князей каким-то образом князьям обеспечить их ощущение, потому что они все-таки важнее и старше, чем бояры, для того, чтобы, да, все это сделать. Здесь создается специальная, тоже такая интересная система местничества. То есть занятие должностей согласно знатности рода. Безусловно, какой-нибудь московский боярин, живущий при дворе царя и даже, ну, лично контактирующий с телом государя, он оказывается в этой системе местничества не таким значимым, как ярославский князь.
Допустим, какой-нибудь Мурза из татарского ханства, который присягнул на верность.
Да, ханства, например.
Касимовскую, недалеко от Москвы. Да,
да, да. Да. И, безусловно, конечно, и здесь вот становится такая очень интересная система. С одной стороны, очевидно, что эти все люди, которые управляли своими землями, они лишаются этих земель, лишаются своего предбылого статуса удельных князей, но при дворе государя они получают особенный почет. Да, их место особенное. Ну, естественно, государей это может раздражать. Такого рода раздражение особенно заметно у Ивана IV, который считает всех в равной степени своими подданными. И как раз в силу того, что ему запрещают судить и рядить для всех, кого угодно, для всех, кого он хочет, и постоянно за них кто-нибудь печалуется и заступаются, а еще действуют мистические законы, то Иван IV на этом фоне и провоцирует, да, вот этот вот скандал, который оборачивается опричниной.
И опричнина он становится... создает организацию. Да.
Да, он создает организацию, которая, собственно, принципиально
стоит на страже устоев. И ну, якобы, в общем, никому не подчиняется.
Скорее даже не устоит, она стоит на страже государя, якобы подчиняется самому государю.
Это понятно.
Там не действуют принципы кормления и местничества. Ну, вернее, не так действуют, как они действовали раньше. И это все как бы такой вот, конфликт аристократии и государя. Надо сказать, что Иван Грозный здесь не единственный человек, который так жестоко обращается с своей аристократией. Мы можем посмотреть на Педро Жестокого в Испании, мы можем посмотреть на то, что делают Генрих VII и Генрих VIII, как работает Звездная палата, мы можем посмотреть на то, как устроены чистки при французском дворе. И то есть мы видим, что это некоторая, в общем, повторяющаяся схема. Да, ну и Сулейман Кануни, который, там тоже со своими многочисленными братьями, дядьями и прочей знатью, тоже разбираются довольно жестко.
Не церемонился абсолютно.
Да, в общем, они все не церемонятся, но при этом всем государям этого периода очень хочется казаться праведными христианами и очень хочется быть вот государями, которые несут некоторую идею. Поэтому у каждого из них есть довольно большой список людей, которые работают при дворе и пытаются описать, зачем же они нужны, почему они так нужны вот всему вселенскому христианству. У Генриха VII и Генриха VIII будет Томас Мор. У Карла V и Филиппа II будет Эразм Роттердамский. У Ивана Грозного и Василия III будет Иоанн Филофей, Максим Грек и так далее. И Филипп Митрополит. Да? Но главное в этой всей ситуации, что это не отрицает того, что все видят масштабы этих злодеев, и кто-нибудь обязательно им об этих злодействах скажет. И Томас Мор погибнет на плахе, и митрополита Филиппа задушат подушкой, и Максим Грек будет томиться в тюрьме. И, в общем, таких историй будет совсем не одна. И, конечно же, очень интересно в этом плане, а какую идею проталкивает здесь в качестве основы своей власти наш православный русский московитский государь. А эта идея, конечно, связана с наследием, которое есть у Москвы. С одной стороны, это наследие Византии, с другой стороны, наследие Киевской Руси, и с третьей стороны, наследие Золотой Орды. И вот про это можно будет поговорить после нашего небольшого перерыва, который, я чувствую, грядет.
Он грядет, он никуда не денется. Я помню, в одной из наших программ, в школьной программе для взрослых, я допустил хихикс такой на грани фола. Не надо, то есть мы говорим Третий Рим, но не надо говорить Третье Царство, потому что очень стрёмно Третье Царство переводится на немецкий язык. В общем-то, идеи большого единого государства, они всегда одни и те же. Петр Алексеевич, маленький перерыв, и мы продолжим.
Школьная программа для взрослых.
Петр Алексеевич, на мой взгляд, это была гениально объединительная идея, объединительная, оправдательная. Мы наследники Великого Рима. Наш глава нашего государства носит имя Цезарь, царь. Ну, по-моему, в тех условиях прекрасно. Я говорю без тени иронии. Хорошая идея.
Очень интересная, на самом деле, фишка в том, что многие современные историки сомневаются о том, что концепция Москва-Третий Рим играла действительно большую роль для государства периода 16 века.
Внутри.
То есть, что его, они, например, многие знали. А известно, например, что историк-византинист Сергей Иванов, он говорит о том, что византийское наследие интересовало русских примерно в той же мере, в которой и наследие многих других государств, на которые можно было претендовать. реально вот эта вот концепция, что мы, значит, новый цесарь, и у нас все должно быть вот как прям в Византии, придет к нам уже во времена Михаила Федоровича, а в первую очередь, конечно, Алексея Михайловича, который был самым большим грекофилом, да, в русской истории,
да.
И который провоцировал, собственно, реформу Никона, да, вместе со своим духовником Стефаном Ванифатьевым. Но так или иначе, интересно, да, что, безусловно, византийское наследие и царский титул, и регалии, и двуглавый орел, все это было важно. Но важно как способ утвердить себя между соседними державами. И не случайно, что...
На экспорт, я же не зря сказал, внутри.
Да.
Слушай, на экспорт это работало очень хорошо.
Да, но на экспорт это многие не хотели этого признать.
Ну, конечно, потому что наследников Римской империи, их сколько было-то, господи, вон,
да,
Османская
конечно.
Империя, Великая Римская империя, каждый второй был наследник.
Да, конечно, Священная Римская империя германской нации, где как раз Габсбурги правят, очень долго не могла примириться с идеей о том, что здесь тоже как бы новые наследники.
Ну,
Рима.
Как, до 33, вот. То есть в 33-м году они сказали, что мы, говорит, наследники, недвусмысленно, да.
Да. Ну, угу. И, безусловно, здесь очень интересно, что мы всегда знаем про Москва, Третий Рим, но, более того, мы обычно очень хорошо себе представляем историю про то, что, значит, Россия – это наследник Киевской Руси, которая, собственно, очень хорошо актуализировалась именно в 15-16 веке, когда была очень большая борьба с Великим княжеством Литовским, и она вроде бы как даже удавалась, а потом с Речью Посполитой. И вот эта история, что вот нам вот еще вернут наследие Киевской Руси, да, это тоже было очевидно. Есть еще одна вещь. С момента, когда начинает формироваться централизованное государство, там, от Дмитрия Донского и... Дальше мы часто видим, что московитские князья претендуют на то, что они же самый большой улус в Золотой Орде, они самый большой удел.
Да.
И поэтому, когда Золотая Орда распадает, то кто может здесь претендовать на то, чтобы быть главным? Но, с одной стороны, есть Османская империя и крымские татары, которые тоже претендуют на эту роль. Есть казанские татары, которые претендуют на эту роль. Но русские тоже претендуют. И не случайно, что у Грозного в титуле царь Астраханский и царь Казанский стоят, собственно, в общем, в одном из первых мест, потому что это гораздо более значимая история. И чеканка монет в 15 веке, в которых арабскими буквами писалась титулатура некоторых русских князей, тоже она с этим связана. То есть получается, что как бы Русь работает, вернее, Московия работает на все стороны, да, и на запад, на наследие Киевской Руси, и на юг, на наследие Византии, и на восток, на наследие Золотой Орды. И вот, в общем, чтобы всех это искать воедино собрать, да, здесь, да, проводится большая политика, да, большая история с тем, чтобы как-то все земли объединить. И если на Востоке все получилось хорошо, то вот на Западе все закончится Ливонской войной, а потом еще Смутным временем и, в общем, очень большими потерями, хотя в итоге и на Западе к концу 18 века все тоже получится. А вот с Южной историей, как мы понимаем, проблемы длятся до сих пор, потому что в колокол в Царьграде так и не ударили, вот, а ковры уже лежат.
На ковры, да, получилось очень хорошо, да, ковры уже лежат, да.
И, собственно, да, это, конечно, такая продолжающаяся идея, да, связанная с вот той историей о строительстве централизованного государства. Естественно, вот это все и социальная политика, и религиозная политика, и всякая другая, она вся, конечно же, совмещается и с культурой. И в культурном плане мы видим, что унификация идет везде. Унификация в архитектуре, начиная от большого стиля Московского Успенского собора, Архангельского собора, Благовещенского собора, Грановитой палаты. И дальше мы видим очень много таких вот шестистолпных, пятикупольных, громадных построек и в Ростове Великом, и в Вологде, и в других странах, да, в других регионах Москвы. Это все становится такой, да, важной частью. С другой стороны, это, конечно же, литература, и это и степенная книга царского родословия, это и лицевой летописный свод, и многое другое. Ну и, наконец, еще одна история, которая здесь есть, это, конечно же, история про такой тоже значимый момент, как унификация жизни не только государственной, но и жизни повседневной, а именно домострой. Что да, является
вот
ничем
иным, чем... Хотел дойти до домостроя, ну, в смысле, дослушать до домостроя. У нас, к сожалению, время закончится. Как обычно, простите в очередной раз за то, что вас прерываю. Но вот коль скоро мы домостроем заканчиваем, все-таки вы отдаете, скажем так, титул окончательного строителя централизованного государства Алексею Михайловичу, да?
Да, я думаю, что Алексей вот, Михайлович, да. И, возможно, Петр Первый, да, вот они завершают эту да. череду.
Да. Спасибо. Побольше ваших рассказов. Я надеюсь, что мы перестанем встречаться только виртуально, Петр Алексеевич. Надеюсь, следующая наша встреча состоится уже живьем. Спасибо большое всем, кто был с нами. Оставайтесь на частотах радиостанции «Маяк», а мы уж постараемся.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.